Действительно, то, что совершено Христом, это потрясает. Причем изложено это очень самым простым языком, незатейливым. То есть здесь просто констатируются факты. Это не какая-то фантазия, не какой-то миф, а констатируется то, что имело место в действительности. Вот эти вот две основные черты, они и охватывают вот то главное, что характеризует христианскую духовность. С одной стороны, это любовь. С другой стороны, при каком условии она может осуществиться, эта любовь? Когда я, невзирая на то, как ко мне относятся люди, я ради них, этих людей, готов сделать максимум того, что я могу сделать. Не потому, как они ко мне относятся, я им делаю. Потому что, конечно же, я знаю, кто хорошие люди, это кто меня хвалит. А плохие, кто меня ругает. Для меня критерий очень простой. А здесь вдруг совсем другой критерий. Совсем не потому, как ко мне относится этот неблагодарный род, а во имя их пользы, во имя спасения он делает то, что возможно сделать. Как приобретается это? Это действительно вопрос очень важный, но это уже просто специальный вопрос. Сейчас это невозможно об этом говорить. Просто хочу сказать, вот оказывается, что характеризует человека духовного. Его характеризует содержание, направленность его деятельности, ради чего он делает, какому Богу он поклоняется. Богу любви, жертвенной любви, или Богу романтики, когда Тереза восклицает «О Бог мой, супруг мой», или Богу мечтаний разных, когда Франциск воображает все эти страдания Христовы и доходит до кровоточащих ран. Или самоутверждение, когда утверждает «ты есть Бог», что проповедует Вивекананда. А если я есть Бог, то все прочие для меня, сами понимаете, кто. Гордыня что делает? Гордыня замыкает человека в самом себе. Это мы всегда знаем. Гордыня ставит человека над всеми. И все это в конечном счете распадается как ничто. Миг жизни, что это такое? Ничто. Так вот, для христианской духовности совершенно исключаются, считаются как самыми порочными явлениями, это гордыня человеческая. Почему? А чем она плоха? Давайте подумаем. Почему она плоха? Мне кажется, думать нечего. С кем предпочтет иметь человек дело? С гордым или не гордым? Каждый скажет. Каждый скажет. Христианство удивительно близко к каждому человеку. Христианское понимание духовности, оно же соответствует душе человека. Мы с удовольствием имеем общение с человеком, который рад ради другого сделать, что можно. Мы обращаемся к нему, да готовы ему сами даже что-то сделать. О, если бы только мы все действительно имели эту хоть капельку действительно этой любви, то есть делать человеку добро и пользу не потому, что мне это делает, а именно ради самого добра, ради самой пользы. То, что в христианстве именуется ради Бога. Вот она, где начинается эта христианская духовность. И как делать? Ведь я могу делать, чтобы меня видели, чтобы меня слышали, чтобы меня снимали по телевидению и потом по всему миру распространяли. Я даю миллион. И все кричали газеты. Христианство называет это преступлением и говорит, что пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Втайне делать. Вы только подумайте, вот духовность. Только ради добра, не ради славы, не ради этого тщеславия несчастного, а ради добра делать. Вот это действительно духовный человек, который никогда не расскажет о своих добродетелях, а который их делает. Трудится, что может, невзирая на то, как люди реагируют на это. Конечно, очень важный вопрос и очень интересный вопрос, как приобрести это. Потому что очень легко сказать, что жертвенная любовь является высочайшим, действительно, духовной ценностью. При этом именно та любовь, которая не красуется, не требует себе чести, скрывает свое. Это все звучит очень прекрасно, не правда ли? Прекрасно звучит. Я думаю, редко кто, по крайней мере, очень немногие, если скажут, что это не духовная ценность. Но вопрос действительно очень большой. и действительно важный, интереснейший вопрос о том, как приобретается эта духовность, как можно получить, как можно в себе приобрести эти свойства, как? Но я ограничен временем, я поставил этот вопрос, вопрос, который заслуживает самого серьезного обсуждения, о котором есть прекрасная литература, который показывает путь духовной жизни христианина, указывает критерии этого пути, основные вехи на этом пути и говорит то, что необходимо для этого пути. Сказать кратко, первые и главнейшие условия – это совесть человеческая. Ни о какой духовной жизни не может и речь идти, если человек живет бессовестно. Конечно, совесть у каждого человека в значительной мере определена его воспитанием, да-да-да, условиями жизни, даже культурой, даже религией. Это уже второстепенный вопрос. Второстепенный вопрос. Если у мусульманина можно иметь 4 жены, и он может быть по совести, имея 4 жены, а у православного одна только может быть. И он, по сути, бессовестный, если у него еще кто-то будет. Это вторичный вопрос. Слышите? Важно, чтобы по совести человек жил. И жил, соблюдая вот этот закон. Закон любви, исключающий при этом закон, лжезакон. Закон гордыни и тщеславия. Вот это вот, так сказать, база, основа. Это самый, так сказать, ну, широкий, что ли, костяк, на который может человек затем строить свою жизнь, духовную жизнь. Ну, а как строить, это уже, конечно, вопрос особого рассмотрения. Хорошо, я на этом кончаю для того, чтобы предоставить возможность и вам тоже как-то поучаствовать в обсуждении вопроса духовности, и мы могли с вами обсудить, может быть, что наиболее нас интересует. Тем более, что у нас еще есть, по-моему, 45 минут. Так что, пожалуйста, да, вопросы в любом виде, устно, письменно, как угодно. Я специально оставляю это время для того, чтобы мы могли с вами поговорить все вместе. Пожалуйста, да. Значит ли, что технократический путь развития человечества ошибочен и неизменно долог для достижения осознание себя богоподобным в конце концов. Если так, то чего бы могло достигнуть человечество, не занимаясь познанием и укрощением сил природы космоса? Знание есть гордыня? Нет, это не значит. Это не значит. Христианство как раз относится к научно-техническому прогрессу не как к гордыне и не как к башку. Оно, то есть, очень спокойно. Пока в семье один ребенок, можно вот такой огород иметь. Когда больше детей, приходится огород больше иметь. Больше огород иметь, значит, пожалуй, уже смотрим, да, с лопатой уже не обойдешься. Придется, наверное, изобретать плуг, там лошадь. Еще больше, еще приходится изобретать что-то. То есть научно-технический прогресс, он должен из чего исходить? Из необходимости. Необходимости существования здесь. И в таком случае он нисколько не противопоказан. Конечно, невозможно обработать, да, вскопать лопатой там сколько-нибудь гектаров. Требуется уже что-то, лошадь или трактор и так далее. Беда наступает совсем не здесь, а тогда, когда начинается этот научно-технический прогресс рассматриваться как некое божество, наука для науки, техника ради техники, открытие ради открытия, когда начинается шахматная игра. Ведь это же увлекает невероятно. Вы знаете, наука очень увлекает. Так же, как может увлечь литература, так же, как искусство, как что угодно. То есть, какова цель? Очень легко забыть о цели. О, если бы научно-технический прогресс весь исходил из какой цели? Из цели оказания блага человеку, пользы человеку. Я думаю, что очень многие открытия, тогда ученые бы, никогда и во веки веков не показали бы. Мне рассказывали, что были случаи, когда ученый в куски разрывал свою работу. Из страха перед тем, что это попадет в руки человека, безнравственного. И тогда он принесет такие беды человечеству, от которого оно не знает, что будет делать. Сейчас мы как раз стоим на пороге этих вещей. С одной стороны, компьютеризация, с другой стороны, если хотите, то есть не с другой, может быть, еще множество сторон, это открытие в области генетики. Мы же стоим перед страшными вещами. Что там это рабство, которое имели место в истории? Ну что, рабовладельский строй? Ну что там, держат там в цепях человека или надсмотрщик? Он может сбежать куда-нибудь, он может вынашивать планы, они могут организовываться подчас, устраивать восстание. А когда вживят нам какую-нибудь штучку, и с этой штучкой будут руководить всем нашим поведением, или более того, читать мысли, уже вот сейчас опубликовано, «Компьютерра» есть такой журнал, одному параличному уже вживили там очень сложные вещи, но микроэлементы, и он мог уже мысленно управлять отдельными операциями компьютера. Это о чем говорит? Мысль есть энергия. И если я могу мыслью управлять какими-то техническими вещами, то значит и техникой скоро можно будет управлять мною. И не только управлять, можно значит читать мои мысли. Представьте только себе, что это вообще будет. Да вообще даже если маленький компьютер будет только вживляться в человека, и где-то кто-то, какой-то дядя будет сидеть и только командовать. Что мне делать? И ничего я не сделаю. Я такой буду раб, которого никогда еще не было в истории. И все будут так же с этой штучкой. И все будут кем? Вот наступит рабство-то, которого в истории человечества не было. В руках небольшой кучки людей все прочие будут рабами стопроцентного послушания. Никаких восстаний никогда не будет. Никаких заговоров не будет. Вот это да здравствует рабство. Научно-технический прогресс. Изумительно. Свобода, равенство и братство ведет нас сейчас к потрясающему порабощению. Потрясающему, какому человечество никогда не знало. А мы видим, что концентрация власти происходит в каких кругах? Все более узких. Насчет их честности нам трудно, правда, трудно говорить, не будем говорить, правда. Но этот круг все сужается. Вся информационная сеть там, вся политическая там, вся финансовая там, все в этом узком-узком кругу. Вот мы идем к какой свободе. Изумительно просто. Лучшего не придумаешь. Вот против такого развития научно-технического прогресса, да, христианство против. Они вообще против. Почему же не сделать лопату получше? Почему же вместо лопаты плуг не сделать? Почему же вместо лошаденки трактора не делать, когда это требуется? Почему же? Человечество умножается, его все становится больше, требуются лучшие технические условия, ничего тут худого нет. Но, что называется, все хорошо в меру, и все хорошо тогда, когда хорошо для человека, а не для какой-то избранной элиты, которая хочет поработить все человечество, оставив всего 1 миллиард рабов. Вот поэтому, сказать, знание есть гордыня. Много великих святых было. Василия Великого называли. Это корабль, полностью нагруженный драгоценностями. Это был человек потрясающего образования и эрудиции. Василий Великий, в церкви назван Великим. Знание и гордыня. Незнание и гордыня. А нищий и с умой хвалится. Пустой с умой хвалится, нищий. Где гордость, значит? Внутри человека. Внутри, а не в том, чем он обладает как таковым. Религия и церковь – аппарат управления людьми. Что разуметь под управлением людьми? Церковь как раз, пока и христианство, я хочу сказать, как раз все обращено к тому, чтобы воспитать свободу в человеке. Она утверждает интересную вещь. То, чего совершенно не знают вне церкви относительно свободы. Делающий грех, раб есть греха. Как это понять? А очень просто. Посмотрите, спросите у пьяницы, он раб или не раб? Кто-то будет кричать, нет, если захочу, я не буду пить. И тут же напился. Если он захочет, конечно, но он никогда не захочет. Конечно, делающий грех, раб есть греха. Церковь говорит, что подлинное рабство начинается тогда, когда наш ум из вождя, из руководителя превращается в послушные орудия страстей человеческих. Не я руковожу своими эмоциями, своими страстями, а они заставляют мой ум работать, как удовлетворить страсти. И когда ум становится рабом, вот тогда наступают самые жуткие вещи. Вот что говорит церковь. И она говорит, освобождайтесь от этого порабощения, стремитесь к тому, чтобы то, что вверху, и было вверху. Не ходите кверх ногами. Голова должна быть вверху, а не ноги. Вот чему учит христианство. Это называется управление? Нет, это освобождение человека. Но при этом она говорит, смотрите, чтобы эта свобода не стала свободой греху. То есть не превратилась в разнузданность. Будьте, да, свободны, но не разнузданны. Вот о какой свободе говорит церковь. А другие стороны, это уже вторичные для нее. Вера – это состояние духа. Ну, естественно, вера – это состояние духа. Когда мы говорим о вере как моем убеждении, будем говорить, что ли. Да. Но вера может быть и система знаний. Все зависит от того, что мы будем подразумевать под верой. Каковы взаимоотношения религии и веры? Точно такие же, или примерно такие же, как и в науке и вере. Как наука и вера, так и религия и вера. Каковы взаимоотношения между наукой и верой? А вот таковы. Приходит в первый класс, такие кнопочки, и им учительница там читает. Они слушают и все повторяют. Дважды два – это четыре, а не три с полтиной. Я не знаю, что это четыре. Проходит дальше, доходит до 10 класса, узнает больше, поступает в институт, еще больше, там, в аспирантуру, еще больше, все учится, все узнает. Наконец, их берут в какие-то лаборатории. Наконец, они присутствуют при каких-то опытах, но все до сих пор они верят, что все, что написано в этих книжках, это так и есть. Так и на самом деле есть. Что, оказывается, не Солнце вокруг Земли вращается, а Земля вокруг Солнца. Хотя ясно, ну, ясно же каждому видно, что Солнце же входит и заходит. А если уж вам не ясно, возьмите календарь и посмотрите, что там написано. Восход чего? Земли? Солнце. Ну, совершенно ясно. И тем не менее, эти дяди и тети утверждают, что Земля вращается вокруг. Но верят, ну что делать? Итак, первый этап в науке – вера. И если ученик не будет доверять всем этим теоремам и выкладкам и утверждениям ученых, он никогда действительно не сможет участвовать в дальнейшем развитии науки. Только усвоив верою вот этот весь комплекс знаний, он может дойти до переднего края науки и тогда уже развивать ее дальше. То есть начинается с чего? С элементарной веры. Веры. Потом наступает область знания. Таково соотношение науки и веры. В религии то же самое. Что религия утверждает? Грех – это плохо. Грехом что называется? Все то, что вредит человеку. И говорит, что объедаться – это плохо. Хм, плохо. Да как же не объесться, когда сел за стол? Фу, какая чушь это, какие там грехи. Ах, не веришь? Ну ладно, проходит время. Ах, что-то у меня заболело там. Бежит в больницу. Врач говорит, ну слушайте, вам бы надо вот воздержаться. Вот от жирного, вот от этого, вот сякого и такого. И вообще-то и от количества было бы неплохо воздержаться. Ах, верно, когда-то мне же бабушка говорила, что грех объедаться, а я не верил. Грех пьянствовать, а я не верил. Теперь я убеждаюсь. В религии тоже начинается с веры. Тоже. А потом начинается опыт. Начинается с веры элементарным вещам. Затем человек, если он ведет правильную духовную жизнь, он сам познает, сам видит то, о чем говорила религия, является реальной жизненной ситуацией, реальностью самой. Так что ситуация примерно подобная.
Вот вопрос поступил. Кто в вашем понимании Ленин, злодей, гений?
Для этого нужно познакомиться с историей его жизни и его деяний. И тогда будет ясно. Меня лично поразила однажды одна картина. Как-то я видел фрагмент документальный, где во время разлива он с ружьем в лодке подъехал к одному острову, куда скопилось очень много зайцев во время половодья. И в какое он пришел неистовство и стал убивать этих зайцев. Он их набил что-то огромнейшее количество, просто избивать стал, прям в неистовстве. Меня это, конечно, потрясло. Эта картина о многом говорит. Но затем вы знаете, какие он давал распоряжения в отношении репрессий к священнослужителям. Наверное, вы все знаете. Расстрелять, как можно больше расстрелять. И сделать это так, что упомнили десятки лет. И уже никогда этого подобного не повторялось. Там очень сильные строки, связанные с таким, с лицемерием причем. Что кто это должен подписать, а кто ни в коем случае не должен это объявлять, да, и так далее. То есть многие эти факты свидетельствуют о том, что принципом основным его деятельности было все средства хороши для достижения цели. Какова же цель? Поражает, конечно. Потому что мы видим, когда цель эта достигалась, то какие потоки крови были пролиты и сколько злодеяний было совершено. Но я боюсь говорить до конца, поскольку последние годы его жизни, они были связаны с болезнью его. И почему его стреляли, в чем дело. Тут есть какие-то тайны, которые для меня, по крайней мере, остаются нераскрытыми. И с чем это было связано, мне тоже неизвестно. И вообще, я должен сказать такую вещь. Когда меня спрашивают о каком-то учении, я могу сказать, каким оно мне представляется, ложным или истинным. Как только меня спрашивают о человеке, спасется ли вот такой или нет, я вешаю на свой рот пудовый замок и говорю, не знаю. Почему? Первый в рай вошел кто? Разбойник. И мы не знаем души человеческой, в каком состоянии он скончался. Может быть, он раскаялся так, как никто и не каялся. Степан Разин, негодяй? Негодяй. Как умер? Всех простил, у всех просил прощения и умер как праведный разбойник. Лично с моей точки зрения, судя по этому факту, он умер как именно праведный разбойник. Поэтому и здесь мы можем говорить о некоторых конкретных деяниях человека, о конкретных деяниях. Когда же мы хотим подвести вот окончательный итог, я ставлю огромный знак вопроса. Итог, я говорю, какой? В смысле спасенности человека? Я не знаю. Боюсь. О любом человеке я боюсь сказать. А о конкретных деяниях, да, мы можем говорить, подчас должны говорить, должны давать оценку. Ибо прав Цицерон, когда сказал, история наша лучшая учительница. И мы должны учиться как на худом, так и на добром. Пожалуйста, Петр.
Вы представляете в своей лекции, что только христианская духовность, православная в том числе, является истиной. С вашей точки зрения. Это правильно?
Да, я считаю, что христианская духовность истинная.
Тогда можно я продолжу?
Да.
Считаете ли вы тогда, что все, что делают люди других религий и других вер, не является духовным?
Это неверно. Это мы с одной крайности в другую. Если я называю, что вот эта картина хорошо написана, лучше всех написана. Скажешь, значит, все плохо? Я говорю, нет, не все плохо. Написано. Но есть 5, есть 5 с минусом, есть 4, есть 4 с плюсом. Нельзя так, сразу крайности такие.
Еще вопрос. По ходу лекции у меня сложилось впечатление, как притча о трех слепцах, которые трогали слона. За хобот и за ноги. Вы проповедуете одну из трех сторон. То есть это ваша личная точка зрения.
Это хорошо, что вы такой вопрос задаете. Это прекрасно. Спасибо, это хороший вопрос, да. Прекрасно. Действительно, видимо, требуется обоснование. И я-то полагал, что некоторые обоснования, по крайней мере, самые существенные уже тут есть, но, видимо, не все сказано. Нужны акценты. Итак, я утверждаю, та духовность, в которой гордость человеческая восхваляется как ценное человеческое свойство, которое составляет, если хотите, сердцевину духовного содержания человека, я утверждаю, что эта духовность лживая, неверная. Почему утверждаю? Если мы обратимся к реальной человеческой жизни, не к чему-либо, не к религиозным каким-то идеям и догматам, а к реальной человеческой жизни, мы видим, что сопряжено всегда с гордостью. Мы видим такие негативные вещи, такие в психологическом плане, в плане отношений межчеловеческих и в плане последствий различных человеческих деяний, жуткие даже вещи, когда ради гордыни человек может совершить величайшие преступления. Недаром говорит пословица: «На людях и смерть красна». Отъявленный трус на людях может, знаете, совершить какой подвиг. Ради гордыни люди совершали величайшие преступления. Если центральным моментом является не любовь к людям, а что-то любое другое, это открывает путь к самым ужасным преступлениям человеческим.